Программа «Экипаж» с Сергеем Асланяном. Для детей старше 16 лет.
Добрый вечер. Те, кто хочет на мою любимую радиостанцию позвонить, я так понимаю, и на вашу любимую радиостанцию, могут это сделать. Телефон 65 10 99,6. Мне сколько раз произношу, столько раз нравится вот это. Три последние циферки 9,9,6. СМС-очки, пожалуйста, тоже. Пока у нас не очень развит этот вариант коммуникации. 5533, начиная с буквы «Я», дальше пробел, после чего все, что хотите. И заходите на сайт Finam.fm. Здесь есть возможность более подробно рассказать свое видение мира и что-нибудь спросить меня. Теперь несколько слов о том, сколько первых мест. Первое место одно. Первое место хочется всем, поэтому претендентов на первое место всегда выстраивается целая пирамидка. Для того, чтобы не огорчать стремящихся к первому месту, в особо лукавых сегментах, от, например, экономики, ну, в чистом спорте с этим сложнее, в экономике с этим проще, создаются специальные альтернативные такие первые места, когда есть возможность каждой сестричке по сережечке вручить. Вершиной вот этого безалаберного подхода и раздачи первых мест являются всяческие конкурсы «Автомобиль года», особенно по версии какого-нибудь журнала. В нашей стране, вы знаете, очень много всяких возможных вариантов, когда журнал собирает некое экспертное сообщество, очень серьезные люди в галстуках, с деловым выражением на лицах, судят о том, что такое хорошо и что такое плохо, что само по себе довольно забавно, поскольку мы не самая автомобильная страна, хотя, конечно же, любой наш человек имеет не только мнение, но и готов, как вы помните по анекдоту, замучить советами соседа. Поэтому вот эти конкурсы, когда в номинации среди четырехколесных, пожалуйста, медальку тебе, а в номинации среди с круглыми фарами, пожалуйста, и тебе медальку, а в номинации с рулем слева, да, пожалуйста, вот и тебе тоже есть такая возможность. А вот сейчас как раз такой период, когда начинается год, и за первое место борются более серьезные, более весомые игроки, делают они это в мировом масштабе, и, подводя итоги того, как удачно или неудачно был прожит 12-й, в 13-м, в январе, мы получаем итоги. Самый интересный итог, на мой взгляд, это в номинации «Какая же фирма становится самой-самой масштабной по продажам?». 77 лет подряд первое место в мире держал концерн GM. Но General Motors несколько лет тому назад, в 2008-м, утратил из-за кризиса вот эту вот лидирующую позицию. Тем более, вы знаете, GM начал закрывать бренды, многие имена уже канули в историю. И тогда на пальму очень бодро вспрыгнула Toyota. И выяснилось, что Toyota – это тоже серьезный игрок. У них и заводы по всему миру, и брендов много, и суммарно они производят невероятное количество автомобилей. И вот эта битва, она продолжается уже между Toyota и GM на протяжении 4 лет. И американцы при этом достаточно в открытую играют. Японцы тоже пытаются, поэтому статистика, она не является такой вот внезапной, когда в конце года бац, и все продажи. В течение целого года, с января по декабрь, есть возможность наблюдать за этой битвой, за этой динамикой, как именно, по результатам января, февраля, марта, апреля, мая, открытые источники. Поэтому вот этим цифрам действительно можно верить, и на сегодняшний день Toyota вырвалась вперед, она обыграла не намного, потому что GM продал по миру 9 200 000, а Toyota 9 700 000 автомобилей. И тут и другой показатель очень красивый, он говорит о том, насколько серьезно ребята взялись за эту проблему, и именно потому, что пальма одна, и на нее хочется взобраться сразу двум игрокам, именно поэтому Toyota так серьезно треплет в Америке. Вот эти штрафные санкции, неоднозначная и не очень честная игра против Toyota, обвинения в западающей педали газа и в ковриках, которые там тоже прикусывают эту самую педаль. Тем более, что независимая экспертиза показала, человеческий фактор сыграл более серьезную роль, чем конструктивные особенности автомобилей. Но Toyota пошла по пути полного соглашательства, выплаты штрафов. Она несет финансовые убытки, при этом имеет совершенно поднятые забралы и очень честный подход. Вот на американском рынке Toyota ведет себя образцово-показательно. Американцы обвиняют ее в какой-то ерунде, абсолютно несусветную чушь на нее вешают. Toyota говорит, да, возможно, хорошо, мы примем это к сведению. Что ж, штрафные санкции, мы вам их заплатим. И речь идет о том, что вот последний транш, который они погасили, там, $17 миллионов. 17 миллионов долларов на дороге не валяются. Toyota их платит. И вот до тех пор, пока Toyota будет претендовать на первое место в мире, вот до тех пор, отбирая кусочек пальмы, зажав его в зубах и тем самым вырвав эстафетную палочку из GM-овских уст, они будут огребать на американском рынке совершенно чудовищные обвинения от разных непредвзятых институтов и платить. Как только уймутся, как только GM-у полегчает, а GM-у сейчас реально легчает, и на будущий год расклад не столь однозначен, от Toyota отцепится, и будет совсем уже откровенная игра. Еще одно первое место в мире – это по емкости рынка. Здесь Америка и Америка-Китай. Китайцы – это такие ребята, которых мы учили врать, ну, собственно, и воровать, поэтому они так замечательно прут по всему миру то, что им нравится, там, любую машину через неделю у себя копируют, воспроизводят близко к тексту, и причем иногда даже пытаются продавать на том рынке, с которого украли. Статистика у китайцев закрытая, никто никогда толком не узнает, что именно и как они считали. До недавнего времени они признались, они, в общем-то, сквозь зубы, в статистику итоговых продаж автомобилей они включали абсолютно все, что имеет колесный ход, вплоть до прицепов. Они в эту кучу валили и бетономешалки на колесном ходу, и бензопилу «Дружбу» на двух колесах, и, соответственно, параконные упряжки и так далее. Имею чудовищную совершенно цифру, но здесь уже речь идет о другом. Речь идет о привлекательности рынка. Это экономический параметр, когда нужно изобразить, что ты настолько замечательный, настолько потенциальный рынок, что, пожалуйста, едь ко мне сюда все со своими инвестициями. И Китай в данном отношении очень правильно работает на имидж и объясняет всему миру, насколько он инвестиционно привлекателен. Но закрытая статистика этому не способствует, хотя цифру, которую они получили, конечно, без содрогания слушать нельзя. Они продали 14 миллионов 680 тысяч автомобилей. Притом цифра эта появилась только после того, как Америка обнародовала свои показатели 14500. То есть получается, что китайцы 180 тысяч сверху докинули на весы. Вот ни в жизни не поверю в эту цифру. Наверное, я думаю, у китайцев где-нибудь так за 10 миллионов, у американцев реально 14,5 миллионов автомобилей. Но вот видите, два полюса битвы гигантов, когда Toyota с GM, битвы рынков, когда Америка с Китаем. Есть еще очень смешной маленький вариант запрыгивания на пальмочку первенства с таким легким кусочком свежей зелени в зубах, эпохала. Боролись в течение всего года Ford Focus с Toyota Corolla. Они дрались по принципу «Ford Focus – самая продаваемая машина в мире». Через неделю: «Нет, Toyota Corolla – самая продаваемая машина в мире». «Нет, Ford Focus. Мы нашли на калькуляторе дополнительную кнопку, пересчитали по новой, получилось, что, в принципе, больше продается Фордов». То есть тряхнули Toyota Corolla с пальмы. Toyota Corolla повалялась там внизу, достала свой японский калькулятор, тоже нажала на кнопочки и сказала: «Не, мы на две машины продали больше». Вот это бадалово, оно продолжается. Нас, в принципе, не касается, просто смешно. Наша затея состоит в другом. У нас есть ассоциация европейского бизнеса с очень рискованным для русского слуха названием, аббревиатурой из трех букв АЕБ. Вот это вот самое АЕБ тщательно присматривает за продажами новых автомобилей в нашей стране, и, опираясь на данные этого АЕБ, мы либо получаем, либо не получаем. Тоже огрызочек пальмы. Здесь разборка уже континентальная. Рынок номер один в Европе – это Германия. Второй обычно – это Франция. Мы стремимся быть тоже вторым. АЕБ в 2008 году порадовало нас тем, что мы достигли потолка, исторического максимума. На рынке России было продано 2 миллиона 600 тысяч новых автомобилей. Потом АЕБ почесал репу, достал свой специальный АЕБ-шный калькулятор, еще разочек сложил те же самые данные, получил 2,9 миллиона. Вот это наш абсолютный рекорд. Мы пытаемся по итогам 2012 года этот рекорд преодолеть. И вот сегодня как раз сыпется вал пресс-релизов, когда фирмы отчитываются о достигнутых результатах. Там Citroën продал столько-то, Skoda продала столько-то, Toyota продала столько-то. У всех очень неплохие показатели, но АЕБ пока еще мямлит и не дает итоговые цифры. Вот по результатам того, что вычислит АЕБ, мы будем и как раз апеллировать уже к Европе о том, насколько мы крутые. Для нас это тоже чрезвычайно важная цифра. Мы хотим показать всем свою инвестиционную привлекательность, при том, что все прекрасно понимают, Россия – это не та страна, в которой можно играть по-взрослому, по серьезным правилам, единожды прочитанным и утвержденным. Россия – это та страна, где правила изменятся всегда, причем в ту пользу, в ту сторону, о которой ты даже не подозреваешь. Не всегда в пользу России, мы иногда играем себе во вред. Но когда мы заявляем цифры, Вот сейчас мы говорим, мы, наверное, продали больше 2,7 миллиона, может быть, даже 2,9. Мы, тем не менее, претендуем на то, чтобы иностранцы с нами играли по-честному. Они же, ребята, ручные, они же практически с ладошки едят. Поэтому, если мы им цифру эту кинем, они будут ей верить. Тем более АЕБ – это ассоциация европейского бизнеса, вроде как не предвзятая, не ангажированная. Важная цифра, она поможет заманить в нашу страну какое-то количество игроков. Ну и, кстати, есть еще один вот способ узнать, что такое хорошо и что такое плохо, и взгромоздиться на пьедестал. Это конкурсы, те самые, о которых я в самом начале упомянул. И сейчас детройтский автосалон, он провозгласил лучшей машиной Америки Cadillac ATS-овскую модель. Очень неплохой по-европейски сделанный автомобиль. То есть он тоже получилось, что без относительно того, что GM второй, Cadillac, американский бренд, вот он тоже в чем-то первый. Но американские конкурсы, они такие же левые, как и европейские. Через какое-то время у нас будет подведен итог Car of the Year. Это европейский конкурс, очень редко выбирающий истинно лучшую машину, но тоже раздающий первые места. Поэтому, если спросить, а сколько же первых мест? Вот я насчитал сразу 5 первых мест. То есть, в зависимости от того, что и как мы считаем. Безотносительно этого, наш авторынок сейчас находится в первой стадии стагнации. Есть шанс, что будущий год таких результатов не даст. Перерыв на новости, потом уже поговорим об автомобилях.
Экипаж с Сергеем Асланяном.
Телефон любимой радиостанции 65 10 99 6. Он дает вам возможность задать мне вопрос напрямую. Владимир у нас на связи. Владимир, здравствуйте. Алло, Владимир, вы уже здесь? И, впрочем, как и я тоже.
Да-да-да.
Говорите.
Добрый вечер, Сергей. Присматриваюсь к Ki-30 Hyundai. Скажите, какие минусы этой машины? Чешские сборки, езда по городу.
А нету минусов у этой машины. Может быть, только она переоценена, потому что Hyundai последнее время почему-то посчитал, что они полностью бледнолицые, и с тех пор взяли и ценник подняли до уровня такого породистого, хорошего автомобиля из корней Европы. В принципе, чисто географически они правы, во всем остальном я не очень понимаю, с чего тут такая цена. Но машинка замечательная, платформа новая, подвеска очень интересная, а по оснащению, ну, рядом мало кого можно поставить в гольф-классе. Подогреваемый руль, например, меня просто потряс. Мне очень понравилось. Я люблю, когда руки не мерзнут.
Спасибо.
Да, пожалуйста. Вот как хорошо. Вот так конкретно все. Андрей, здравствуйте.
Вечер добрый, Сергей Степанович.
Здрасте.
У меня вот такой вопрос. Я приобрел Nissan Tiana 6-го года, но, в общем-то, про него толком ничего не знаю. Просто понравилась машина. Вот хотел бы знать его слабые места на будущее.
А сколько она пробежала?
180 тысяч.
Ух, как здорово. Какой честный пробег. Даже никто скручивать не стал.
И... Нет, он был явно скручен, но я вызвал эксперта в салон. Бригаду вызывал.
Так.
Обошлось мне это в 10 тысяч. И когда стали проверять, ну, компьютер, мне сказали конкретно, в нем есть строка, которая нестираема, и вывела 180 тысяч.
А что значит в салон? Это где ж так здорово, в каком хорошем месте вам скрутили так спидометр?
Кто скрутил, не знаю. Машина была в ЧОПе, то есть с организацией. А покупал я ее в БУ в торговом центре Москва.
А, знаменитое место. Там действительно не было случая, чтобы кто-то скрутил спидометр. Это явно ЧОП. Там в ЧОПе большие специалисты по автомобилям, они умеют скручивать действительно спидометры.
Ну, это я уже не могу сказать.
А моторчик V6 или рядная четверка?
Нет,
а
рядная четверка, двухлитровый.
У этого, в принципе, мотор неплохой. Nissan вообще делает движки одноразовые и сделал все для того, чтобы ни в коем случае вы его не перетачивали под первый ремонт. То есть, вот он сколько бегает, он столько и будет бегать. Он пробежит еще достаточно много, то есть 250 для него не предел. У него, скорее всего, уже в четвертом горшке падает компрессия, что, в принципе, вас мучать не должно. Во всем остальном, если они не скакали по ухабам, то у него даже подвеска может быть живая. Ну, там, стойки стабилизатора, это, естественно, там всякие втулки опорных стоек, это мелочевка, потому что...
Это я уже выяснил, Сергей Степанович, мне это уже заменили, и сказали, что как бы дальше можно бегать.
Вот, замечательно, то есть симптомы совпали. Мое гадание на кофейной гуще оказывается достаточно диагностично. Нет, Андрей, не печальтесь, ездить на этой машине проблем не будет, хотя вот пробег 180... Дай бог, чтобы он действительно оказался 180. Молодцы ребята в техцентре «Москва». Очень грамотно работают. Максим у нас на связи.
Здравствуйте, Сергей.
Здрасте, Максим.
Я не очень хорошо разбираюсь в автомобилях.
Я тоже.
У меня вот сейчас я езжу на Сценике, Гранд Сценике, поскольку мне, в принципе, эта машина нравится, и мне нужно 7 мест, у меня большая семья. И вот я, поскольку французы, видимо, из-за непопулярности этой модели в России перестали поставлять ее, я стал искать замену этой машине. Ну и вот кроме Mazda 5 и, ну, вот аналогичной машины нет, я стал присматриваться к каким-нибудь, как альтернатива варианта, может быть, там, внедорожников, типа XC90, семиместный.
Угу.
И даже так случайно, я не знаю, каким образом меня, так сказать, занесло в салон, где я увидел Discovery семиместный. Ну, естественно, здесь уже только речь может идти о бушной машине. И вот на сегодняшний день у меня вопрос, насколько меня запугивает, что Land Rover Discovery ненадежная машина. То есть, если брать вот годовалую машину там, с пробегом 30 тысяч, которая вроде бы как стоит в салоне, сравнивать его там, с XC90.
Максим, новым. Вот представь себе, тот человек, который купил себе Discovery, год на нем поездил и отдал его обратно в салон. Он зачем это сделал?
Ну, утверждает, что эти люди часто покупают просто машину, которая либо оказывается еще круче, либо выходит что-то новое.
Невелика вероятность. Тем более за последнее время нельзя сказать, что у Land Rover, вот, например, Discovery 5 появился, 6, 7, 8, 9. Uh-huh. Поэтому эту машину сдали за грехи. Она достала настолько, что пока еще гарантия не закончилась, они сказали, да черт бы с ней, да пусть этот салон подавится. Настолько хорошая машина. Land Rover, он идеологически задуман великолепно. Мое общение с Discovery, оно всегда проходило на очень нервной ноте, потому что тут у него чего-то не здоровится, там у него... Я себя чувствовал немножко владельцем 41-го москвича. Я знал, что, скорее всего, эта штука доползет до финиша, но по дороге она меня поставит в тупик раз 20. Тем более, когда он мне вдруг с угрозой с утра сказал, знаешь что, хозяин, а сейчас я тебе, пожалуй, аэрбэгом в лоб стрельну. Вот тут мне стало совсем тревожно. Хотя, конечно, это был залп такой на испуг, и на самом деле все там было в порядке. То есть, если у вас есть возможность... Не покупайте Discovery, не покупайте Discovery, купите что-нибудь другое.
То есть это машина, которая мне будет доставлять все время какие-то тревоги, да? Потому что я совсем не любитель ездить по сервисам, и это последнее, что мне хочется сделать, еще за такие деньги даже на поддержку ставить. А тогда XC90, это все-таки очень старая машина, 10 лет этой тележки.
Да, ее сейчас вот-вот уже снимут. То есть шведы-китайцы с утра до ночи говорят, что у них XC90 придет новый, что он будет совсем другой, совсем замечательный, и все, они никак не могут его родить. В принципе, XC90 очень неплохо, особенно с дизелем, с D5. То есть сам по себе дизель, он фантастический, двухтрубовый. Мотор очень классно сделан. Меня в XC90 просто оскорбляет то, что за эти деньги я получаю, вот, например, качество сборки салона и пластмассовых деталей, которые я вижу. Я не вижу компрессию в третьем цилиндре, а вот пластмассу в салоне я вижу. И когда я в тоннель между сиденьями сую руку и получаю там несколько царапин, потому что облой, как на 41-м москвиче, я не понимаю, почему это стоит 2 миллиона. Вот никак не понимаю. И если потом приехать в официальный сервис, у меня есть несколько дел на рассмотрение. Когда человек поменял два раза коробку передач на XC90 в гарантийный период, и уже умучившись этим обстоятельством, решил, что он продаст машину, и так получилось, что заехал к дилеру и сказал, дайте мне распечатку всех моих ремонтов. И выяснилось, что на нем дилер еще и заработал в три конца, потому что у него было там штук 15 сервисных компаний, ему поменяли то все третье, десятое, хотя реально этого не было. То есть получается, что дилер ворует у представительства, представительство на это закрывает глаза, и при всем при том, под эту машину действительно довольно много отзывных компаний, несмотря на то, что ей уже 10 лет, но могли бы научиться ее хотя бы грамотно собирать. Нет, не получилось. То есть идеология, вот как у дискаря, замечательно. XC90, престижная машина, Volvo, лучший китайский автомобиль. Едешь и чувствуешь, что после этого нужно купить еще такой же китайский Rolex и быть первым парнем на деревне. Посмотрите в сторону корейцев, там тоже семиместные машины и тоже неплохие.
А что там, например, у Hyundai вот этот Mio или как там, господи, называется?
Нет, ну, этот самый, вот вы меня тоже сбили, всю их линейку кроссоверов, вы можете пойти посмотреть AX55, но он, правда, будет стоить 2 миллиона, это не совсем понятно зачем. А также пришла вот эта бригада, два брата-акробата, Санта-Фе и Сорента. Ага. Либо уходите в сторону минивэнов, потому что...
Ну, то есть Mazda 5 опять та же самая.
Mazda 5, она странная. Вы можете, конечно, и на Opel Zafira, но Zafira, она ни в коем случае мест 7, а помещается туда только пятеро.
Ну да, она маленькая.
Она маленькая. Там да, сзади там ловить абсолютно нечего. А вот Паджеро, например, он теперь все, он пятиместный. Ему перестали делать заднюю лавку. Хотя раньше были нормальные места. У Эксплорера очень неплохо. У Хонда Пилота. Хонда Пилота — это большая легковая машина с мощным мотором. Она семиместная. Тойота Хайландер, он тоже семиместный.
Ну, Хайлендер мне просто, вот не знаю, не нравится. Мне Тойота не нравится, я в нем себя чувствую. Точно так же, как Эксплорер, мне было ощущение, что я сижу в каком-то ужасном грузовике.
Да, близко к истине. Тем более с резиновым салоном, из натуральной кирзы. С...
Да, плюс меня там потрясло, что Windows начал реально загружаться на вот приборном вот этом вот щитке. И это длилось несколько секунд, там, ну, секунд 15-20. Я настолько был поражен этим, что...
Максим, ну это же настоящее японское качество. Вы должны были смаковать этот момент, а не ужасаться.
Ну и плюс, конечно, эти машины хороши. Вот чем плохи все, вот мой сценик в настоящий момент. То есть машина, которая мне, второй мой сценик, которому нет никаких претензий, у меня вообще ничего никогда в нем не ломалось, но сбыть его на вторичном рынке практически невозможно.
Абсолютно.
И точно так же Mazda. И вот это, конечно, очень расстраивает. В принципе, вот сейчас я хорошая машина там, с 60-тысячным пробегом, должен давать какие-то смешные деньги просто потому, что нас не любят, а, семейные автомобили, и, б, Рено. То есть, по сути, получается, что выбрать-то и не из чего. Вот эти мои мытарства, они не случайны, и действительно
конечно,
ничего такого достойного семиместного нет. Но все-таки вы меня настоятельно отговариваете от Land Rover, да еще бэушного, да?
От бэушного точно.
Потому что мне он нравится просто зуда вообще, в зубах там, если где еще.
О, Максим, а вот это, кстати, немаловажная мотивация. Машина, которая нравится, она служит лучше, чем машина, которая куплена просто трезвым расчетом. И вполне возможно, что она вам много что простит. Но дискарь лучше, конечно, новый, потому что вы можете на дилера повесить часть своих проблем. А когда вы его берете даже по программе секонд-хендовской, хотя у них есть...
Ну да, там селекты.
Селекты, да. Селекты с гарантией, тем более там гарантия довольно большая на год и на основные агрегаты, но он же по мелочи достает. У него же тут не контактик, там лампочка, тут релюшечка, и вот это катастрофа просто.
Ну, то есть они все-таки ставят проблемы, и вы думаете, что его не просто так сдали, да?
Конечно, конечно, его не просто так сдали. И старый анекдот о том, почему владельцы Land Rover вечером не здороваются друг с другом при встрече, потому что они с утра виделись в автосервисе, он абсолютно актуален. Конечно. И вы будете очень крутым, но, к сожалению, хромым.
Нет, тут вопрос даже действительно не в крутости. Она
конечно.
Просто, вот, например, у нее единственное есть 3 полноценных сиденья на втором ряду.
Да, там... Либо уходите, либо, не знаю, смотрите, что делает Ford, Ford Galaxy. Он по сию пору очень классный.
А у него нет запаски, я его почти уже купил однажды, и мне объяснили, что это путешествие первым классом, но без запаски.
Да.
16 радиус, я должен заливать баллончиком, а это машина, в которой я могу поехать, например, в Финляндию.
Ага, особенно при минус 30 хорошо этот баллончик заливать.
Да, от Москвы до Питера я с трудом себе представляю, где можно найти сервис, в котором вообще я найду там нормальную резину, там, 16-18 радиуса.
Не найдете.
Поэтому я просто...
Либо
я
вы...
просто даже не рассматривал. А дальше я на форуме увидел, как люди всерьез обсуждают, что можно полбагажника занять колесом и прикрутить его проволокой.
Либо вы переходите на резину Runflat. Потому что на Runflat вы можете проехать больше 100 километров, причем с достаточно нормальной скоростью. То есть дохромать до Финляндии. Но я тоже не люблю этот риск. Поэтому да, вот хотя бы семиместные внедорожники. Но Discovery очень-очень не советую. Discovery, к сожалению, всю жизнь обещает, что они что-то сделали с качеством, и до сих пор не сделали всерьез ничего. Станислав у нас на проводе.
Добрый вечер, Сергей Степанович.
Здрасте.
Очень рад, что вы снова выходите в вечерний прайм-тайм, и хотел пожелать вашей передаче такой же популярности, как на предыдущем радио.
Спасибо вам.
Вот. А вопрос такой. Месяца 3 назад купил я Captivo.
Ух ты!
2.4 автомат. Вот. Хотел спросить, как в целом оценить автомобиль, вот, какие могут быть в дальнейшем проблемы или болезни. Вот. И второй вопрос у меня. Если я при обслуживании в официальном дилере со своими расходными материалами буду обращаться, могут ли мне быть какие-то проблемы по гарантии?
Они обязательно будут не потому, что вы в чем-то неправы, а потому что основная прибыль дилера на тех комплектующих, которые вам продают, на тех запчастях. Поэтому, когда вы приезжаете со своим, он тут же ворочит нос и говорит, а что это, оно не сертифицировано, даже если оно будет иметь GM-овскую маркировку. А сама по себе Captiva замечательная машина, и, в принципе, с ней ничего не произойдет. Мне нравится, как Captiva сделана, очень неплохой кроссовер. Но с официальным дилером, если вы собираетесь бороться, подготовьтесь юридически, потому что он вам не простит то, что вы покушаетесь на его деньги. Хотя вы имеете на это полное право. Сейчас я прервусь на новости и рекламу, потом вернусь к вам.
Программа «Экипаж» на Финам-ФМ.
несмотря на то, что телефон разрывается, практически все линии заняты, а у нас он многоканальный, номер 65 10 99 6, несколько вопросов, пришедших в качестве комментариев к программе «Экипаж», то есть на сайт «Финама». «Помогите понять философию Рено», спрашивает Дмитрий. «Общая черта модели. Бибика на ручке стеклоомывателя. Страшно неудобно, кстати. Сама ручка стеклоомывателя наоборот. Тоже очень неудобно. Кнопки стеклоподъемников в трудных местах. Педаль газа мягкая, короткоходная. В целом неудобная эргономика. Зачем так делают? У них есть свое особое видение. Откуда эта традиция?» Эта традиция не столько реношная, сколько французская. Французы – это такие люди, которые должны аккуратно всему миру всегда намекать, что они немножечко особенные, и что вообще-то сначала есть французы, а потом все остальные. Вот в чем главное отличие французов от всего остального мира? Ведь большинство наций, они считают себя номер один. У какого-нибудь, не знаю, аргентинцу сказать, что бразильцы лучше, он же смертельно на вас обидится. Или там чилийцу сказать, что уругвайцы лучше. Чилийцы тоже обидятся, потому что, ну, Чили – это страна с такой потрясающей историей, культурой, с массой событий, и, в общем, достойные ребята там живут. У французов тоже по этому поводу свое видение, но оно у них немножечко обострено. При этом вот тот самый французский шарм, он сводится к одному любопытному обстоятельству. Французы ко всему миру относятся не с негодованием, а с сожалением. Ну, увы, вы не французы, но вам этого не понять. И это ведь не только у Рено, у Пежо и у Ситроена те же самые проблемы. Ручки стеклоподъемника еще поискать и на Пежо, и на Ситроене. Не на каждой модели можно в самом ожидаемом месте их обнаружить. Они иногда спрятаны так, что, ну, без подсказки довольно сложно. Или, например, у каких-нибудь серьезных дорогих моделей того же Пежо и Ситроена попробуйте сконнектиться по Bluetooth телефоном и бортовой системой. Это нетривиально. У немцев и японцев можно без подсказок, у французов, как правило, только по подсказкам. То есть нужно мануал открывать. Это сделано умышленно. Французы всерьез считают, что это правильно. Это не ошибка. Это их наработки, которые они настойчиво предлагают всему миру. Если японцы в подобной ситуации, получив по физиономии, довольно быстро перегруппируются и принимают выводы за чистую монету, после чего делают по-другому. Вспомните, как, например, было с приборами, расположенными посредине у X-Trail'а, у премьеры, у ниссановской. Долго объясняли, лучший вариант, когда приборы посредине. Продажи упали, все, не надо нам этого эксперимента. Приборы должны быть в привычном месте. Неважно, лучше, хуже, в привычном. Французы, ребята, не такие, они не сдаются. Поэтому не считайте, что это ошибка. Это просто французское видение. Так будет максимально долго. Ничего мы с вами по этому поводу не поделаем. Еще один нормальный женский вопрос. Анна из Москвы. Тут несколько дифирамбов. Дальше идет вот какой выбор. Либо из заботливых рук Peugeot 308, автомат, 120 лошадиных сил, машине 3 года, полный фарш, небольшой пробег, приемлемая цена 450 тысяч. Или копить на новый Hyundai Solaris. Хэтчбэк, он стоит 600 тысяч. Неоправданный ценник, тем не менее. Собираюсь на нем возить котов на дачу и по городу не каждый день. Детей пока нет, это будет моя первая собственная машина. До этого каталась на Фокусе, Мерседесе, Шкоде и Нексии. Hyundai Solaris – это вообще-то гоночная машина. У него стоит мотор 1.6, 123 лошадиных силы от другого автомобиля. Если на механике – это потрясающе интересная езда. Если с автоматом – автомат, конечно, его резко осаживает. Сам по себе Solaris очень неплох. Если возить котов на дачу, то, учитывая разницу классов, в Peugeot будет им просторнее. Но здесь даже все-таки нужно сравнивать не то, насколько выше по классу машина 308-я Peugeot и Hyundai Solaris, а то, что одна бэушная, а вторая нет. Новая, при всем при том, будет лучше. Если есть возможность потерпеть, накопить и купить себе новый Solaris, он будет лучше. Тем более Peugeot 308 на автомате. Не верю я в двигатель 120, не верю я в автомат. И дело в том, что неспроста при пробеге в 60 тысяч, пусть даже из надежных рук, эту машину продают. Тут есть маленький технический подвох. Peugeot 308 2010 года с этим мотором и с этой коробкой — это не самый хороший вариант. У нас на связи Алексей.
Здравствуйте.
Здрасте.
Сергей, я совершенно в разрез программы, пожалуйста, пойду, потому что вот два раза за сегодня я услышал нехорошие слова в адрес 41-го москвича.
Так.
Но если вернуться в то время, но я там 30 с лишним лет за рулем, это был один из лучших отечественных автомобилей.
В чем?
Да, пластик. Ну, Ну да, конечно, моторы. Ну, может быть, просто туда бы подошел какой-нибудь другой, но не было. А ведь машина вообще изумительная была.
Алексей, он простите, сразу перебью вас. Вот смотрите, вы сразу назвали два минуса. То есть машина замечательная, но мотор плохой, салон плохой. Что остается?
Ну, что значит мотор плохой? Нет, он...
Недостаточный. Уфимский, или вы имеете в виду тольяттинский 1.6?
Это с теперешней точки зрения, если посмотреть. А тогда, в общем, и сравнивать было особо нечем. Но я даже не про то, про поведение машины на дороге и чисто по эксплуатационным качествам. Я пару лет ездил на... Даже года три, наверное, ездил на 41-м москвиче. Изумительный автомобиль. Совершенно безопасная езда зимой. А вот реально его называли утюгом, потому что его хрен сдвинешь вообще с траектории. Изумительная управляемость, удобный салон, хорошая эргономика. Но что еще нужно было для автомобиля, который выпускался там, ну, я не знаю, там уже, наверное, 15 лет назад?
У этой машины была очень хорошая печка, у нее очень удобные сиденья, она нормально рулилась, при этом была тяжелой. Такой остойчивый, как баржа, как корабль. И самая главная претензия, которая и погубила в итоге завод АЗЛК, это надежность. Потому что постоянно вы должны были лазить, смотреть, крутить. Вы сколько раз бегунок меняли? А сколько раз вы провода и свечи в чистом поле? А сколько раз у вас отваливался глушитель и текли амортизаторы? Вы помните эти страдания?
Ладно, не будем сейчас уж совсем подробно. Глушителей нет. Амортизаторы, тоже отходили очень достойно, да, менял. Я просто очень много тогда ездил, там, порядка 80 тысяч в год, поэтому, чего ж ждать-то, сейчас, пожалуй, меняют чаще.
Вы помните, откуда вообще взялся у нас «Москвич 41» именно в этом кузове, вот эту историю?
Это про «Химку» модернизированную, это я смотрел, я так более-менее подкован, но очень даже приличный автомобиль, и вспоминаю его реально с теплотой.
У меня был тоже 41-й «Москвич», причем мне его делало спортбюро АЗЛК, у него была раллийная подвеска, у меня был немножко переделанный мотор, у меня была главная пара 4,55 в коробке, у меня стояли по кругу газовые амортизаторы белорусские, у меня был специальный обвес, который делал лично художник Захаров, и его продували в аэродинамической трубе. Угу. То есть это получалась такая раллийная...
Приятно слышать.
Удивительный у меня был совершенно «Москвич» красного цвета с такой посеребренной юбкой. У него серебряный бампер был сзади, как а-ля Ford Cosworth, мощнейший спойлер. И эта машина еще достаточно долго после того, как я ее продал, летала по Москве. При всем при том,
что... Я до сих пор летаю по Калужской губернии, но...
Да, возможно. Но надежность всего того, что я оставил, и по электрике, и эти все проблемы, и тут течет, и там коротнуло, и термостат накрылся в самый неподходящий момент. Но у «Москвича» была одна приятная особенность. Он доползал до дому на галстуке, я не приезжал. Но надежность, да, то есть по советской жизни большая машина, хэтчбэк, и причем с грамотной аэродинамикой, ведь ему даже не закидывало заднее стекло, несмотря на отсутствие дворника.
Абсолютно, абсолютно.
И сидеть было удобно. После девятки радикулитной такое было рикаровское сиденье классное. Ой. И печка от Сааба у него была на самом деле цельно тянутая. И когда все это вместе работало, это было замечательно. Но работало оно недолго.
Абсолютно с вами согласен. Я же к чему это сказал? Я не рекламу 41-му «Москвичу» делаю. Я хочу сказать, что были, в общем, реальные вехи. И вот мне обидно аналогия по... нехорошим автомобилем с 41-м «Москвичом» для тех лет. А это, в общем, согласитесь, много времени прошло.
В разговоре с Максимом, простите, перебью вас, как раз прозвучало, что нынешний XC90 Volvo стоимостью 2 миллиона, он точно так же сделан, как «Москвич» 20-летней давности.
Тогда виноват. Виноват Сергей.
Нет, вины вашей нет, потому что я тоже с теплотой вспоминаю свой «Москвич», и на тот момент это был удивительный автомобиль. В общем-то, он очень многое мог, и он очень многое позволял, и я на нем с упоением ездил. Но какое же облегчение я испытал, когда я его продал. Спасибо вам, теплые воспоминания и у меня об этой машине, но надежность была недопустимая. Максим.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я в сперва хотел, собственно, в вашей вчерашней передаче ремарочку сделать. У вас там вчера беседа
Давайте.
Была с молодым человеком, и когда выяснилось у вас как-то так совместно, что кроме немецкого и американского автопрома другого, в общем-то, хорошего нет, меня как-то за душу взяло, потому что я всю жизнь, и отец мой всю жизнь ездит на японских машинах.
Особенно отец.
Он еще, да. Он еще человек такой, у него вот на 2013 год Раум праворуки 98-го года,
ух ты,
на котором кроме стоек ничего не менялось. Вот, ну, в смысле амортизаторов.
Да.
Поэтому меня так немножко коротнуло вчера эта ваша тема. А вопрос у меня на самом деле такой. Могли бы вы посоветовать что-нибудь в разрезе полумиллиона двух-трехлетнего для девочки? Желательно хэтч, наверное. И опять же, естественно, японский, потому что на другие, честно говоря, машины я, в принципе, не смотрю.
С правым рулем?
Нет, можно с левым.
А, ну, за 500 тысяч, как вы понимаете, вы возьмете машину, которая будет переоценена, потому что она же японская, сделанная в Турции, либо в Англии, но, тем не менее, японская. И за 500 тысяч для девочки... Вообще-то японцы делают машины для тех и для других, и там и мальчику не зазорно будет. Но Honda Jazz, очень достойный аппарат, лучшая, на мой взгляд, машина в линейке Honda, несмотря на то, что она вообще китайская. И какой-нибудь Nissan Micra, очень достойный аппарат, их уже практически не найти, но это очень хороший, очень интересный автомобильчик, который, кстати, убивается плохо, при всем при том у него название-то от малыша, на самом деле малышом он не является. Не советую Toyota Auris, совершенно не советую.
Почему?
Только потому, что она никогда не стоила таких денег, и за поллимона вы возьмете какой-нибудь утиль. Она когда была молодая и продавалась там за 22 тысячи долларов, ну, это просто хамство, на самом деле, просто наглое. Сам по себе автомобиль имеет только позолоченное название, и едет он так себе. Либо посмотрите Мазды. Мазда, в принципе, любая, какую найдете. И Мазда 2, и Мазда 3. И то, и другое шумит, шумоизоляции там нет. Но оно очень хорошо держит дорогу, оно очень здорово едет, и девочка за рулем будет в безопасности. Либо вы Да, говорите.
Да, Suzuki SX4, вот еще как вариант.
Очень хорошая машина. SX4 нужно понять, простить ему твердокаменный салон и наслаждаться его управляемостью.
Да, потому что вот у меня был небольшой, честно говоря, опыт вождения этого автомобиля. И, в принципе, да, за исключением жутко стучащего пластика, он, в принципе, очень даже, я бы сказал, позитивные эмоции оставил. Плюс еще там двигатели они отфорсировали буквально пару лет назад. Он такой довольно шустрый оказался.
И свифтец тоже очень хороший. Он низковат, но он замечательно летает. Свифтик просто, он дорогой. Сплэш вообще непонятно зачем. Но он, кстати, по секонд-хенду еще и практически не появляется. А Сузучек можно брать. Тем более, что на ручке, что на автомате, но лучше на ручке, чтобы человек просто освоился. А вот исходя, значит, по поводу японских машин, почему такая разница? Вот японцы, которые праворуки, они действительно живут долго, в отличие от леворуких. Разница в том, что японцы ведь язычники, и поэтому у них есть такой обряд, когда они в свою машину подселяют дух дедушки, бабушки, чтобы приглядывал. И эти машины... живут долго, а когда их делают англичане либо турки, духа дедушки там нет. Получается совершенно другой результат. Прервусь на новости.
Экипаж с Сергеем Асланяном.
Без объявления войны ожил наш сайт, наш СМС-портал. Стали появляться вопросы. Один из них по поводу Hyundai Таракана. Он на самом деле слышится как таракан, а на самом деле теракан. Слово терра, земля. Какой дизельный двигатель лучше? 2.5-3. Вообще, что вы можете сказать о машине? И почему вы ее мало кому рекомендуете? Может, не стоит брать ее вовсе? На самом деле, действительно, не стоит ее брать. Лет ей очень много. Тем более, хюндайшники, когда занялись дизелизацией этого аппарата, они экспериментировали с впрыском, и обратите внимание, как быстро машина покинула все рынки, как быстро корейцы отказались вообще от продолжения вот этой идеологии, ушли в сторону кроссоверов, перестали заниматься тяжелыми рамными автомобилями. И Таракан как раз был машиной, которую на конвейер они бросили, она получилась настолько неудачной, что сняли ее очень быстро, и, собственно, на этом все. Она пока не подорвала им продажи, они тихонечко забыли о ней. И вам не советую, и она, кстати, будет очень сильно капризничать по климату. Как только мороз, у вас будут серьезные проблемы с тем, чтобы ее запустить, вне зависимости от того, какой у нее мотор. То есть даже если вы туда присадки нальете, есть шанс, что не заведется. Есть вот такой вот парадокс. Роман у нас на линии.
Добрый вечер, Сергей.
Здрасте.
Вопрос есть по моей машинке, по X-Trail. 2008 года машинка. Очень доволен тем. Люк, фаллоны, багажник дополнительный на крышу. И вопрос следующий. Ну, во-первых, если там дух, машина максимальной комплектации, вроде бы как из Японии ее привезли.
Нет, духа в ней нету, не подселили, потому что она не была в эксплуатации у японца. Она просто покинула этот регион.
Вот, и самое-то главное, что от нее ждать. Вот 100 тысяч я миновал.
А у вас...
И где новые экстрелы сейчас делаются? То есть, в принципе, машина настолько довольна, что хочется, наверное, еще... Их трейл новым, если брать.
А у вас, Роман, ведь 2.5 вариатор. Двигатель...
Да, да, да.
То есть, вот...
Ну, это комплектация максимальная.
Да, максимальная комплектация. То есть это на самом деле очень достойный аппарат. И нынешний имеет проблему в этом вот сочетании по вариатору. С ним боролись и не везде добороли. Но во всем остальном машина хорошая. Вот тем, кому повезло, тем, кому выпало счастье ездить на машине с вариатором, имеющей все нормальные подшипники, кондиционные, они даже не догадываются о том, как страдают под соседним кустом люди с точно такой же машиной, в этой же самой комплектации, с вариатором, у которого подшипники непонятно из какого Китая привезены. И с этой проблемой представительство боролось очень долго, побороло частично, стало лотереей. И когда я в прошлом году общался с представителем Ниссана, и спросил, ну что же получается, что X-Trail максимальный, топовый, на 2.5 с вариатором комплектации не надо рекомендовать людям? Представитель сказал, ну да, знаете, пожалуй, я бы тоже вам не советовала рекомендовать эту машину. Илья у нас на связи. Илья, алло. Здрасте.
Да, здравствуйте. У меня вопрос по статусу раритетных авто в России. Есть ли такое официально, что он отдает? Просто езжу сейчас на Peugeot 605.
Ух ты!
И очень мне эта машинка нравится. 2 литра турбо, механика, и тьфу-тьфу-тьфу. Ходит хорошо и надежно.
Ну так а в чем проблема? Вы собираетесь ввести в нашу страну еще одну такую машину?
Нет, просто заканчивалась выпуск этой машины, насколько я знаю, в 99-м году.
А ваша-то постарше будет еще, да?
Моя 98-го. Это уже рестайлинг.
Угу. То есть это уже без буквок на багажнике. Она у вас просто имеет шильдик 605 без всяких этих ГДИ и прочих там, ГРИ и прочее.
Да. Это уже рестайлинг.
С новой панелью. Очень хорошая машина, да.
Электрикой, да.
Угу.
Вот вопрос в статусе раритетных авто в России. Дает ли он какие-то выгоды в плане прохождения технических осмотров?
Во-первых, ваша машина так или иначе сюда не попадает абсолютно никак. У вас есть государственный технический осмотр и страховка, поэтому вы безбедно катаетесь на этой машине, пока вам она просто не надоест. И вам никакой статус не нужен. Вот если бы вы пытались ее сюда ввести, тогда да, вам необходимо было бы добыть бумагу о том, что она является, например, музейным экспонатом, исходя из этого просить себе каких-то выгод и преференций, а наше глумливое государство заставило бы вас впендюрить в эту машину катализатор, чтобы она соответствовала, например, Евро-3. А вы бы объяснили, что у вас...
Но катализатор есть.
Да, то есть у вас никаких проблем нет и ничего вам больше не нужно. У вас есть государственный технический осмотр, талон ГТО, все. И вы спокойно на этой машине катаетесь, и ничего вам больше не требуется. Вот когда вы захотите донора привезти из Франции, нерастаможенного, вот тогда, может быть, у вас будут трудности, и то вам не обязательно его легализовывать. А так, ну, Илья, у вас никаких проблем нет, и этот статус этого просто не к вам.
То есть, ясно. А еще вопросик такой. Существует ли поставщик в России такой достаточно крупный, кроме того же «Экзиста»?
Который что?
Запчастям.
Вы хотите...
Через которого можно было бы достать запчасти на эту машину, потому что это становится проблемой.
Вы можете либо долго долбиться об любого абсолютно официального дилера Peugeot, который вам нравится, либо, наоборот, не нравится, либо, как это иногда делают, вот когда мне нужна была одна хитрая деталь, я ее купил на eBay, и она пришла мне обычной почтой.
Понял.
Есть
понятно. Такой путь известен, испробован.
Да?
Думаю, мало ли, вдруг кто-то есть.
Вообще мало кто специализируется на поставках вот таких запчастей. Под заказ, в общем-то, привезут все. Есть фирмы, которые это привозят. Ну, просто это долго. А на eBay, если оно есть, то оно уже есть. Так, у нас на линии Алексей. Здрасте, Алексей.
Добрый вечер, Сергей Степанович.
Здрасте.
Это Алексей Алексей Николаевич, которому вчера эфир заканчивали.
Я рад вас слышать каждый день.
Да, мне очень понравился мальчишка, который подсказал там тебе, по-моему, себе месточку, да? Ваш разговор я с самого начала не успел прослушать. Вот, и я абсолютно согласен там с тем, что с ландроверами вообще лучше не связываться.
Не советую. Вот. Жалко людей, тем более вот там, семейных.
Ну, тоже пролетал все эти вещи, значит, связанные с типа мини-вэн, там это Зафира, это... Ну, S-Max, в общем-то, интересный вариант, хотя Galaxy в плане семиместки значительно лучше, чем тот же S-Max.
Ну, тем более по крыше, по кубатуре, да, соглашусь, но без запасного колеса страшно.
В итоге, значит, в душу мне запали две машины. Это Honda Pilot или Pilot, да, как ее называть. Это действительно реально машина, которая стоит тех денег, которые за нее просят. Раз. Два. Это реально семиместный автомобиль. То есть я при росте 1,93 м достаточно неплохо умещался на третьем ряде сидений. Не скажу, что с комфортом, но неплохо.
Там реально, вот он такой ящик, что сзади нормально, это, там можно сесть.
Это действительно приятная машина, при той цене, которую там они предлагают, там даже у них была какая-то там скидка, по-моему, 100 рублей они сбрасывали, да, то есть достаточно приемлемо.
Алексей Николаевич, а как вам большой тазик между передними сидениями, куда можно оливье грузить? Такого тоже мало у кого найдешь.
А к тазикам я сейчас подойду. Ну, и вторая машина, на которой я сейчас уже езжу, мы ее начали обсуждать, но не закончили. Я бы хотел поспрашать все-таки вашего мнения. Это, опять-таки, Dodge Journey, в котором этих тазиков полный вагон. Они распиханы по всем мыслимым и немыслимым местам, вплоть до под ногами второго ряда сидений. Вот. Чудесная в этом плане машина. И что я удивился, в общем-то, при таких, скажем так, нормальных, вполне вменяемых габаритах, там тоже есть реально третий ряд сидений.
Есть.
Мне там уже менее комфортно, чем в Пайлоте, но моя супруга, она там спокойненько размещалась. То есть, если речь идет, допустим, вот человеку нужно возить семью, там, 5 человек, да, то есть 2 взрослых, 3 ребенка, машина, я считаю, вполне хорошая. У вас цену уместно называть, да?
Да, конечно.
Значит, вот стартовая цена этого автомобиля у нас 1,6 млн, да? Оплачиваешь 50 рублей, получаешь третий ряд сидений, там, с трехзонным подконтролем, там, всякие там полные там фарши.
И жизнь налаживается сразу. И сразу хочется ехать, да.
Очень демократично. И самое, что для меня было критерием, это дешевизна эксплуатации. Страховка на машину стоит 3% от стоимости.
Да, да. Особенно, тем более...
но есть свой минус. 280 лошадей под капотом, за которые тоже надо платить.
Тем более, что Собянин вас беспощадно выкинул из списка льготников, потому что он поставил рубеж в 200 лошадиных сил, а раз у вас машина...
Вы знаете, платить за 80 рублей – это нормально. За 80 тысяч лошадей, в смысле, я имею в виду.
Да, и тем не менее...
За 80 лошадей можно платить.
Тем не менее, Собянин-то подозревал, что вы все-таки где-то наворовали деньги, а не заработали, поэтому вы, пожалуйста, платите. Ведь лишать многодетных льгот или ограничивать их в льготах, по-моему, это средство.
Сергей Семенович, отдельный респект и уважуха, как сейчас принято говорить,
да.
Он, конечно, большая умница.
Вот.
Бюджет Москвы, он же у нас очень маленький, его надо наполнять как-то, естественно, за счет многодетных семей однозначно это нужно делать. Бесспорно. Ну, в принципе, вот я говорю, то есть вот я обращаю внимание того, что товарищи, которые там подыскал, пусть хотя бы посмотрят.
Ну да.
То есть, в общем-то, все голосовали в конечном итоге, конечно, не головой, а сердцем. Вот. И вопрос все-таки, вот что же у нас с Крайслером творится? Умеет он машины делать, которые будут бегать или нет?
Уже нет.
Потому что переживаю за что? Машина, скорее всего, не будет иметь вторичного сбыта, да, то есть, ну, единичные экземпляры у нас покупаются.
Да. Да.
Я видел вот буквально по Москве 2-3 машины, которые покупались там, в Европе. Кстати, ребята хвалят, но дизеля. 2-литровые дизеля, которые к нам сюда не идут. А берут их там.
Да. Алексей Николаевич, вот наш разговор вчера, если помните, он закончился на заклинаниях и попытке поставить свечку во здравие этого автомобиля, потому что статистика...
Да, чтобы он прослужил. заслужил.
Да. Статистика не радует, потому что очень много обращений по двигателю. И первое там зависание клапанов или, например, Сталинград, он случается в том числе при незначительном пробеге. И это катастрофа.
Вы в курсе, да? Движок тот же самый, что на Жику. То есть у них стандартный движок, вот 3,6 восьмерка, она чипуется под различные варианты там крайзеровских машин, жиповских и доржевских. Это ее больное место, есть такое дело, да?
И поскольку у меня в друзьях один из немногих дилеров как раз этого бренда, то я смотрю статистику, содрогаюсь, спрашиваю, ну и что вы с этим делаете? Он говорит, ну что мы делаем? Мы подтверждаем гарантийный случай, потому что клиент попал совершенно на пустом месте на большие деньги. И эта статистика не радует.
Может быть, как-то надо по-другому относиться к движку, там, я не знаю, как-то стиль вождения там поменять, не знаю.
Не-не-не, ну, знаете...
Это безотносительно, это просто дефект производства, да?
Да, это нюансы производства, потому что у него плавающее качество, как на много...
То есть там никаких дауны никакие, это совершенно ни при чем, да?
Абсолютно нет. Это вот любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Бац, а она уже на пороге стоит в полный рост и говорит, все, Алексей Николаевич.
Повезло, не повезло. Ну, будем кидать монетку тогда, спасибо вам за консультацию.
Пожалуйста, спасибо вам за приятный разговор. Удачи вам в эксплуатации. На третьей линии Михаил у нас. Здравствуйте, Михаил.
Сергей Степанович, здрасте. Добрый вечер. Я очень быстренько, времени мало совсем осталось. У меня вопрос по машине, которая в России официально не поставляется. Обожаю эту марку. Если можно, коротенько, что вы думаете про Lincoln MKX?
Ух ты! Сколько ему лет?
Новый.
Вы его уже привезли?
Не-не-не, вот я думаю над этим. То есть его можно заказать в Штатах, то есть он там, получается, я в конфигураторе его уже набирал, получается, порядка там 48 тысяч долларов, вот обещают сюда привезти, и итоговая цена со всеми делами, какая? Получается, там 82 тысячи.
Ух ты! Вообще, конечно, ну, эту машину можно вот просто за красоту. Просто потому что, ну, вот она такая, вот она. Сказать о том, что она будет беспроблемной, вы получаетесь в отрыве, соответственно, вы один сам по себе без сервисной поддержки. Американцы считают, что это одна из лучших машин и главный конкурент всему тому, что делает Cadillac. Но мы с вами не можем быть уверены в том, что все у них получилось хорошо. Они все-таки сделали ее под внутренний рынок, под трепетный сервис, под придирчивого клиента. Тут тоже заканчиваю заклинанием. Дай бог, чтобы она прослужила долго в ваших руках. Все, к сожалению, до завтра.
Финам FM 99.6.